Нет, он никогда там не работал и не жил. Просто это такая типичная советская история, когда после войны началась массовая мемориализация памяти великих революционеров, ну, в целях там пропаганды, то в Новосибирске искали вот этого революционера, чтобы создать какой-то музей. И единственный из революционеров первого уровня, который бывал в Новосибирске, это как раз оказался Киров. Было решено создать его мемориальный музей. Вспомнили, что он приезжал сюда якобы помогать обской группе РСДРП. А в этом доме как раз снимал квартиру другой новосибирский революционер Александр Петухов. В 1946-1947 году вдруг появились воспоминания старых большевиков. Причем в их воспоминаниях нигде не говорится, что он приходил в этот дом и к Петухову просто... Это были воспоминания, что вот мы сидим с Петуховым, приходит Киров. Не сказано где. Сидим с Петуховым, входит Киров. Ну, на самом деле, дом с Кировым никак не связан. Более того, если честно, Киров и с Новосибирском, тогдашним Новониколаевском, он тоже связан очень мало. Там же такая история. Кирова никакого не было. Это был 1908 год. Был Костриков, который сидел в томской тюрьме по подозрению в организации подпольной типографии. Его освобождают, он под надзором, ему нужно уезжать, и он уезжает сначала в Новониколаевск, он здесь прожил очень недолго, буквально там от месяца до трех, нет никаких сведений о том, что он здесь делал, чем занимался, после чего он уезжает в Иркутск, где там продолжает, в общем, работать. Поэтому, в общем, Киров для Новосибирска это не фигура. Но табличка висит потому, что в 1946 году этот дом расселили, там жили люди, отдали его под музей, и тогда же органы охраны памятников взяли его под охрану под таким названием. В паспорте исторического памятника регионального значения так и записано. Дом, где жил и работал, ну и дальше по тексту таблички, этот дом называется. Поэтому с точки зрения памятника и официальных документов, это по-прежнему дом, где жил и работал Киров. И табличка, она про это, она про дом и про вот эту историю, как дома становились памятниками.
Послушайте, ну вот то, что вы рассказываете, понятно музейщикам, которые имеют дело в том числе и с документами, правоустанавливающими документами. Но любой человек, который проходит мимо, обычный житель Новосибирска или гость города, он видит текст, он читает и принимает его за чистую монету.
К сожалению, это так. Но изменить мы это не можем. То есть, если я сейчас сниму эту табличку, вообще-то я совершу преступление. Я, конечно, не хочу совершать преступление. Чтобы снять эту табличку, нужно создать очень серьезную научную экспертизу, обратиться официально в органы охраны памятников, чтобы этот памятник сняли с учета, либо изменили его статус, или изменили название. Я даже не знаю всей этой процедуры, знаю только, что она очень долгая. И, к сожалению, Министерство культуры Российской Федерации, которое принимает сейчас решение, этого не делает. Много лет этого не делает. Я знаю, что очень много памятников, это общая ситуация по всей стране, она со всеми памятниками такая. Например, существует археологический памятник. Археологи пришли и раскопали его целиком. Что значит уничтожили? То есть этого памятника уже не существует. Но он по-прежнему стоит в реестре как памятник, потому что процедура никогда не доходит до финала. Ее нельзя выполнить просто потому, что Министерство культуры Российской Федерации не занимается этим.
Ну, вообще, это фантастическая ситуация. Получается, что музейщики поощряют искажение истории. Невольно, но поощряют.
Знаете, так и получается. На самом деле, это же не единичный случай. Это случай вот с нашим зданием. Вот в этом здании на Красном проспекте 23 висит табличка, что в этом здании была провозглашена советская власть в Новониколаевске. На самом деле все знают, что в этом здании не была провозглашена советская власть. Она была провозглашена в здании под номером 21, в соседнем здании. Но его когда сносили, табличку взяли и перенесли на другое здание. А это здание в то время спасали от того, чтобы его не разрушили в ходе строительства метро, а спасти можно было, поставив на федеральную охрану. И это, знаете, такое счастливое совпадение тогда. Можно спасти отличный архитектурный памятник, просто объявив его зданием, где провозглашена советская власть. И по документам, по всем, здесь провозглашена советская власть. Такое в советское время случалось часто. И даже, ну, в данном случае из благих побуждений. Но на самом деле, да, мы очень часто вводим в заблуждение. Особенно это касается вот советской истории. У нас же как-то принято не нападать на устоявшиеся памятники. Ну, поймите, у нас улицы, площади, вообще-то зачастую названы просто именами людоедов. И мы с этим живем.
Более того, я в курсе, что подавляющее большинство горожан не хочет менять эти названия. Ни площадь Свердлова, ни площадь Ленина тем более.
Привыкли, и, вы знаете, должно, наверное, пройти какое-то достаточное время, чтобы эта привычка исчезла. Должны быть какие-то государственные ресурсы для того, чтобы это сделать. Потому что, кроме того, что это важно нам с исторической точки зрения, надо же учитывать, что есть экономика, что вот представьте, вы живете себе спокойно на улице Ленина, и тут кто-то раз ее переименовал. И вы пошли менять документы, платить пошлины, разбираться со всеми органами. Это же очень тяжело. Мы же все живем вот в одних и тех же условиях, когда есть такая, знаете, обычная бытовая бюрократия, и никому не хочется с ней связываться. Поэтому, конечно, против. Я сам против, я живу на улице Коммунистической. И я не хочу, чтобы ее сейчас вот взяли и переименовали. Потому что я знаю, что для меня, как для простого обывателя, это будет.
Как бы то ни было, сейчас в том здании, которое по-прежнему многие называют домик Кирова, располагается музей городского быта. Начало, ну, первых лет существования Новониколаевска, будущего Новосибирска. Но я прочитала, что, оказывается, когда создавали музей, здание один архитектор реконструировал. Так подлинный ли это вообще домик? Может быть, и дом-то не настоящий? Не хочу употреблять слово «фальшивка», но, может быть, и дом-то не подлинный?
Нет, дом подлинный. Дом настоящий, подлинный. Дело в том, что этот дом же выглядит с улицы не таким, как является на самом деле. На самом деле он двухэтажный. Просто у него один жилой этаж под землей. Он даже не цокольный, он подземный этаж без окон. Там вообще-то все аутентично. Там стоит большая печь-голанка в два этажа. И вот там, где в подвале была кухня, она достаточно хорошо сохранилась, то есть и планировка сохранилась. Это подлинный дом. Но просто это подлинный дом, в котором когда-то жил извозчик Метлин с семьей. Он приехал сюда из Красноярска, здесь начал работать и зарабатывать. Может, был у него какой-то капитал, но известно, что он в этом месте построил себе дом и поселился с семьей. По документам, это дом подлинный, он настоящий. Более того, у него есть охранный технический паспорт. Он говорит о том, что элементами охраны является планировка, оконные переплеты, пеленчатые двери. Это все было на тот момент зафиксировано, и я думаю, что дом не подвергался перестройке. Когда говорят, что его реконструировали, речь шла о том, что там убрали пристройки. Дело в том, что вот в том месте, где, ну, там, во дворе стоит дом Кирова, там была пристроена позже еще веранда, вот ее убрали. Но сам объем дома, вот каркас, он подлинный.
Ну вот, значит, извозчик Метлин живет и сдает в наем одну из комнат человеку, знал он или не знал, что это революционер, но человеку по фамилии Петухов. На одном из коммунистических сайтов я прочитала, что в том самом подвальном помещении, о котором вы только что сказали, располагалась подпольная типография, где печатали, соответственно, коммунистические эти листовки. Это соответствует действительности?
Нет, это не соответствует действительности. На самом деле, все, что сейчас говорят коммунисты про этот дом, это все очень сильно политически окрашено, и ничего из того, что они говорят, по большому счету, правдой не является. Они же тоже вот слышали какой-то звон, где он, не знаю. Дело в том, что когда мы изначально, еще в 2009 году, делали концепцию развития музея, мы создали и концепцию развития вот этого филиала. Мы сразу хотели сделать городскую усадьбу Новониколаевска. У нас была очень простая идея. Дело в том, что мы очень много думаем о памяти разных выдающихся людей и вождей, но совершенно не знаем, как жили простые люди. И нам показалось, что если мы знаем историю дома, если мы понимаем, как там все было устроено, то гораздо интереснее в этом месте показать реальную историю реального дома с обычными людьми. И у нас была такая идея, что мы это сделаем. Но мы с другой стороны знали, что все-таки Петухов там снимал комнату. А Петухов, в общем, был вполне достойным революционером. В том смысле, что он был членом обской группы РСДРП, он участвовал в какой-то там подпольной деятельности. Она, кстати, здесь была весьма небольшой. И, понимаете, он себя не успел ничем запятнать, потому что он в январе 18 года был расстрелян поляками. То есть был Белочешский мятеж, в Новониколаевске это были польские части, и они тут расстреляли несколько революционеров, его в частности. У нас есть улица Петухова, все горожане улицу Петухова прекрасно знают. Он вполне такой исторический персонаж, связанный с нашим городом. И у нас была изначальная идея как-то показать, что он там жил. А подвал никогда, вот эти подвальные помещения в музее не использовались. И изначально одна из идей, как использовать эти подвальные помещения, была показать там подпольную типографию. И это была одна из идей, мы в какой-то концепции ее вот так высказывали. Это обсуждалось достаточно широко. И я думаю, история про то, что там была подпольная типография, она вот оттуда, из нашей концепции, нереализованная, она и взята. Потому что ни о какой подпольной типографии там речи не могла идти. Дело в том, что не было никакой подпольной типографии. Была тут одна подпольная типография. Она выпустила, по-моему, 2 или 3 выпуска газеты, после чего все новониколаевские борцы очень испугались охранки и обратились к томским товарищам, чтобы они у них забрали оборудование, потому что стало очень опасно. Вообще, вот какая-то мощная революционная борьба там и прочее, для Новониколаевска это миф. Это был маленький заштатный городок, где никаких больших революционных событий не было. Но поскольку в советское время Новосибирск рос опережающими темпами по отношению к другим городам, и он очень быстро набирал темпы, становился столичным. Более того, коммунисты и назначили его столицей Сибири в свое время, там, в 26-м году. Ему нужно было обрастать и советской мифологией. По большому счету, эту мифологию где-то и дописали. Поэтому увековечивать особенно нечего.
Мне очень симпатична ваша идея устройства музея традиционной, обычной городской семьи того времени, когда Новосибирск только начинался как город. Но вряд ли к 1947 году, когда открывался музей в качестве домика Кирова, там сохранились аутентичные, подлинные вещи вот этого извозчика Метлина. Вы эту мебель, эти предметы, эти самовары, баранки откуда брали?
Ну как откуда? Мы же все-таки музей. Мы их брали из наших фондов. Конечно, от Метлина ничего не сохранилось, но у нас сохранилось несколько фотографий. И вообще-то мы примерно представляем, как жила мещанская семья. То есть мы, конечно, восстановили этот интерьер. Там нет ни одной вещи, ни одного материального предмета, которые бы были прометлены. Мы, конечно, это реконструировали и где-то даже додумали, где-то, может быть, выдали желаемое за действительное. Понимаете, это искусство построения экспозиции. Во всех музеях так делают. А вы что думаете? Во всех остальных музеях вот стоят прям подлинные, предподлинные предметы? Нет, мы ведь очень часто используем типологический метод, и это всегда работает. Мы ведь не выдаем это за подлинную обстановку. Мы говорим, мы представляем, что это было так. И мы, как профессионалы, попытались максимально приблизиться к правде.
В течение долгих лет, пока этот музей был как музей Кирова, он очень скверно посещался, давайте вот говорить честно. Домик знали всеми, мы не выходили, посещался он от случая к случаю. После того, как вы сменили, в принципе, его экспозицию, что-то изменилось?
Мы еще не понимаем, потому что как мы сменили экспозицию, у нас через 3 дня случилась ужасная коммунальная авария, мы фактически закрылись. Мы когда победили ее последствия, мы открылись только сегодня. Но на самом деле, понимаете, я пришел директором в 2009 году, и всегда домик Кирова был такой вот болью. Туда никто не ходит, он на отшибе, там никакая посещаемость, там вот как-то все не так. И мы постоянно пытались что-то сделать, чтобы вот наполнить его жизнью. А там есть достаточно большая уличная площадка, и мы там делали очень хороший годовой проект. Мы со всей области, например, собирали скульптуры пионеров, такие вот настоящие, знаете, гипсового трубача такого и барабанщика, да, советская. Мы их собирали отовсюду, мы за свой счет их реставрировали, и там в парке устроили такую выставочную площадку открытую. Мы, понятно, там приглашали журналистов, приглашали публику, мы делали какие-то мероприятия, и народу всегда было не очень много. Что бы мы ни делали, мы и там делали реэкспозицию и делали мероприятия, народ ходил довольно вяло. Что мы на верном пути, знаете, когда мы объявили, что мы открываем городскую усадьбу Новониколаевска, на ее презентацию просто вот для журналистов пришло больше 30 человек, там нам негде было развернуться, так было плотно, столько никогда не приходило, то есть мне показалось, что да, есть вполне такой вот интерес, потому что, ну, я такое количество журналистов ни на Кирова, ни на скульптуру, причем на очень хорошие проекты мы собрать не могли. А здесь была хорошая реакция, и нам казалось, что все пойдет. И в первые-то дни народ пошел. И я думаю, будет идти. Но на самом деле, понимаете, тут еще надо не забывать, что статистика очень коварная вещь. И есть такая ловушка малых цифр. Если у вас была посещаемость 2 человека в месяц, то 6 человек в месяц – это в 3 раза больше. Если придет 50 человек, то я могу сказать, у меня в 25 раз повысилась посещаемость. Поэтому надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Это будет работать, тем более это ведь не единичный проект. Это же только начало, потому что наша цель изначально была восстановить усадьбу. Дело в том, что у нас есть фотографии усадьбы, как она была, с баней, с каретным сараем, с роскошной голубятней. Это дореволюционные фотографии, где Метлин с сыном в своих санях на фоне вот этого двора, который бы очень хотел. И, конечно, тогда это станет такая законченная усадьба. Мы будем это делать, если, конечно, обратно не случится коммунистический переворот, потому что политическая ситуация, видимо, в Новосибирске обострилась каким-то образом, и на прошлой или там на позапрошлой неделе мы имели 3 митинга леворадикальных коммунистов, которые требуют «верните нам дом Кирова», как будто мы что-нибудь сделали с домом Кирова.
Но они же еще очень боятся, что вы статую Кирова, вот голубятню восстановите, а скульптуру уберете.
Это же, ну вот, откровенная чушь, вообще-то это политическое передергивание. Понимаете, они заранее боятся того, чего нет. При этом мы в 2009 году на общественном совете по сохранению культурного наследия при губернаторе Новосибирской области показывали проекты. И эти проекты были во всех СМИ. В проекте нашей реконструкции Киров стоит на месте. Мы специально расположили все остальные объекты таким образом, чтобы вот этот кусок, вот памятник Кирову, и там очень красивые ели подросли вокруг него, чтобы этот кусок остался неизменным. Я на самом деле считаю, что вот с этим коммунистическим прошлым, особенно с историческими ошибками и вот этими всевозможными наслоениями, надо бороться. Но я принципиальный противник сноса памятников. История есть история. Памятник в свое время установили, и пусть он стоит. Другое дело, что я против новых памятников. Вот я лично против памятника Сталину, за который, кстати, бьется та же самая группа, которая выходит на пикеты. У нас есть такое движение «За Сталина». Это вот они, такие левые радикалы. Я понимаю, что кому-то сейчас очень удобно раскачивать ситуацию. Понимаете, вот всей же власти неприятно, когда люди стоят на пикетах, с флагами чего-то требуют, там, министра к ответственности, директора музея уволить. Есть такое давление на власть. И это совершенно политическая акция. Так вот, с таким же энтузиазмом эти люди пытаются поставить памятник Сталину. Вот ставить его не надо, ну и убирать не надо.
А с этим, с Кировым, который во дворе, с ним надо просто работать. Музейщиком работать, осмысливать как наследие прошлого, как кусок истории.
Да, как кусок истории, при этом, понимаете, это не история Кирова. Это история советской идеологии в Новосибирске. Это вообще история про то, как Новосибирск становился столицей Сибири. И как в Новосибирске работали с разными ответвлениями общей идеологии. Вот про что эта история. И, конечно, эта история должна остаться. Вот нам этот памятник, в общем-то, нисколько не мешает. Тем более, что я очень хорошо понимаю, что такое городская территория. Потому что люди, особенно вот жители определенных микрорайонов, они же привыкают к определенному ландшафту, они привыкают к определенной местности. Ну, в антропологии есть такое понятие, знаете, третий пояс защиты – это вот как бы окружающий меня хорошо мне знакомый мир. Вот когда этот мир рушится, это очень плохо действует на людей, на группы людей. В целом это очень нехорошо. Особенно, когда это какие-то знаковые вещи. Вот когда снесли какую-нибудь развалину, поставили многоэтажку, вроде как-то это ничего. А когда ты все время ходил мимо памятников, да, там был памятник, были елочки, вдруг раз, его нет. Это очень плохо. Поэтому вот это должно сохраняться, мне кажется, хотя бы ради людей, которые его знают, помнят там, знаете, может, кто-то целовался первый раз рядом с этим памятником Кирова. И для него это совершенно личная история, другая, да, и эта история тоже важна для человека, и с ней тоже надо работать.